Весь этот процесс есть грех. Такое отречение от греха – это не библейское покаяние. Библейское покаяние всегда адресовано Богу. Оно всегда перед Богом. Псалом 50, вспомните, Давид. Давид говорит: «Тебе единому согрешил я». И потом он рассуждает о своем грехе. Он говорит: «Да еще в грехе зачала меня мать моя. Я буквально столько ужаса во мне, столько этого греха, я сокрушаюсь перед тобой». Это то, что его волновало, это то, чем он был, хотя он мог бы это делать ради того, чтобы ребенок его не умер, и вымаливать ребенка. Но он в смирении постился за ребенка, ребенок умер, он встал, перестал поститься, хотя должно было быть наоборот. Не постится человек, потом ребенок умирает, и он скорбит в посте. Ну, если вы помните историю Давида. Люди удивлялись. Но его сердце было направлено на Бога. Это было истинное, верное покаяние, это было праведное покаяние. Это не было греховное покаяние. Это не было продолжение греха. Подумайте об этом, это очень важно. Бог призывает нас к тому, чтобы мы взаимодействовали с Богом в плоскости сердца или в плоскости духа. И Он хочет перемен на уровне нашего духа, на уровне нашего сердца. Ему не удовлетворительно поверхностные перемены. Эти перемены есть лицемерие. Сердце, устами чтут меня, а сердце же их далеко отстоит от меня, Иисус сказал. Это не угодно Богу абсолютно. Бог духовен, и отношения с Ним должны так строиться. Еще один тут момент. Бог неделим. Он выражает внутреннее и качественное единство Бога. В Нем нет противоречия, Он целостен, Он завершен. В Боге нет сомнений, в Боге нет каких-то, мы называем, мытарства души. В Нем нет каких-то внутренних противоречий, несуразицы какой-то внутренней, какой-то безысходности. В Нем нет каких-то тупиков внутренних, когда вроде бы Он хочет этого, а надо бы как вот это. В Нем нет противоречия между Его святостью и Его желаниями. Его желание абсолютно отражает Его святость. Он полностью целостен и завершен. В Нем есть, еще можно сказать так, Бог прост. В Нем нет, в том смысле Он прост, что в Нем нет вот этой сложной противоречивости, которая есть в нас, которая нас унижает. Это результат грехопадения. Бог возвышен в своей простоте, внутренней вот этой свободе абсолютной, непротиворечивости. Бог есть Дух. Природа Бога духовна, то есть не ограничена материей. Иоанна 4 глава, где Иисус учит о поклонении самарянку. И она спрашивает Его, помните, да, на какой горе правильно поклоняться? В каком материальном выражении должно быть наше поклонение? Как оно выглядеть должно в материальном мире? А Иисус ей отвечает на это, совсем не в той плоскости ты ищешь ответ. Отец ищет себе другого рода поклонников, которые поклоняются в другой плоскости, которые поклоняются в духе и истине. Такие поклонники нравятся Богу, единственные поклонники. И когда у них это есть в духе, тогда это уже выражается в форме. Один поклонится где-нибудь у себя дома у кровати, второй поклонится где-нибудь в дороге, четвертый зайдет в лес, пятый еще где-нибудь. И то, где это происходит, не так важно. Важно, что в сердце человека. Поэтому мы с вами призваны учиться такому поклонению. Учиться так строить отношения с Богом. А это значит, что мы призваны быть пастырями своих сердец. Мы призваны, у нас нет другого пути. Мы призваны к тому, чтобы вникать в себя и в учение, и заниматься этим постоянно. Вникнув в себя и в учение, ты видишь, где проблема у тебя внутри. И ты учение применяешь к той проблеме и освещаешься там. И еще раз хочу напомнить вам. Есть очень легкая тенденция – смиряться в поверхностных вещах и не смиряться в глубинных вещах. Любую проблему мы должны решать через вникание в свое сердце. Любую проблему мы должны смотреть как плод, который мы прослеживаем по веточкам, по стволу, заныриваем туда в корни. Корни – это наше сердце. Какая ценность моего сердца производит этот плод? Богу интересно сердце. Помните еще, когда Самуил выбирал Давида на помазание? Он выбирал сыновей, которые визуально выглядели достойными царствования. А Бог ему на это что ответил? Что я не смотрю так, как смотрят люди. Я смотрю на сердце. Люди склонны смотреть просто на внешность. Я смотрю на сердце. Это то, что меня волнует. Если сердце в глубине там не изменяется, если там есть поклонение самому себе, пусть человек сделает миллион достижений, так сказать, праведных, отречется от пьянства, от алкоголизма, там, от наркотиков, станет больше улыбаться, будет добрее себя вести к людям. Бога это не удовлетворяет. Бог хочет, чтобы сердце было изменено. Поэтому именно с этим мы должны работать. В этом мы должны друг другу помогать, нашим детям, ученикам нашим в вере, и этим заниматься. 1 Коринфянам 6:17 говорится о том, что... Давайте откроем этот отрывок. 1 Коринфянам 6:17. «А соединяющийся с Господом, то есть тот, кто приобретает спасение во Христе, есть один Дух с Господом. Начало отношений наших начинается с рождения свыше, с духовного, скажем, оживления». Или другой отрывок, Иоанна 4 глава, точнее 3 глава. Евангелие от Иоанна 3 глава. Это очень знаменитая беседа Иисуса Христа с Никодимом. С 5 по 10 стих. «Иисус отвечал, истинно, истинно говорю тебе». Два раза истинно, что это значит? Это очень важно, это герменевтика. Это такой оборот у евреев. «Истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится от воды и духа, не может войти в Царствие Божие». Человек должен через веру в Иисуса Христа, через веру в Евангелие, прежде ожить духовно, родиться свыше, стать новым творением во Христе Иисусе, приобрести природу Божию внутрь себя. Без этого никто не может войти в Царство Небесное. Без этого мирные отношения с Отцом не начинаются. Без этого отношений человека с Богом, по сути, нет. У него есть лишь отношение противостояния к Богу. Рожденное от плоти есть плоть, а рожденное от Духа есть Дух. Не удивляйся тому, что я сказал тебе, должно вам родиться свыше. Дух дышит где хочет. То есть мы не можем дух свой, или даже свое сердце, так сказать, мы не можем его очень легко... О, вот сейчас там пятая составляющая с края духа начала действовать. Вот дух у меня тут перетек в руку или еще куда-нибудь. Ну, некоторые говорят, о, я почувствовал. Но это они не дух чувствуют. Если они уверены, что не дух чувствуют, они еретики, они не могут чувствовать дух. Дух дышит где хочет, и голос его слышишь, а не знаешь, откуда приходит и куда уходит. То есть это такая очень тонкая... Ну что ли, субстанция. Это нельзя впихнуть во все логические какие-то принципы нашего материального мира. Поэтому Писание не описывает нам дух как что-то, что мы можем разложить по частям и сказать, ну дух вот он состоит из вот этих элементов, вот этот элемент действует так, такой механизм. Писание описывает дух, проявление духа, какие-то принципы, но не описывает механизм. Так бывает со всяким рожденным от духа. Никодим сказал ему в ответ, как это может быть? И Иисус отвечал и сказал ему, ты учитель Израилев, и этого ли не знаешь? Ты должен был это знать. Ты учитель, ты должен был вникать в Писание и знать это. Истинно, истинно говорю тебе, мы говорим о том, что знаем, и свидетельствуют о том, что видели, а вы свидетельство нашего не принимаете. «Если я сказал вам о земном, и вы не верите, как поверите, если буду говорить вам о небесном?» Ну и так далее. То есть здесь говорится о том, что духовная жизнь человека, он становится христианином, начинается с рождения свыше. Без того, чтобы человек родился свыше, он мертв духовно. Он под гневом Божьим пребывает. Он может много всего делать христианского, и он будет в аду. И однажды по Писанию он скажет, Господи, Господи, не Твоим ли именем, не ради ли Тебя чудеса я творил, бесов изгонял. И Иисус скажет, отойдите от меня, делающие беззаконие. Я никогда не знал вас. Вы никогда не родились свыше. Вы никогда не стали моими детьми. Поэтому с этого все начинается, и в этой плоскости у нас должны проходить отношения с Богом. Это серьезная проблема, когда каких-то людей Бог привлекает к себе, и они там в глубине своего сердца познают Христа. Помните, в Галатах написано, вас, у которых как бы перед вами был распят Христос. То есть человек рассуждает о Евангелии, познает истину, и как будто бы он был на Голгофе и видел там Христа распятого. и понимал, что это за его грехи, будто бы он видел свои физические грехи, как будто бы материально грехи его изобразились и были возложены на Христа, и такой столб, уходящий туда в небеса, моих лично грехов. Будто бы вера вот так срабатывает. Человек приходит, у него вот эта тонкая или такая духовная связь с Богом налаживается, он принимает Евангелие, он рождается свыше. А потом наступает трагедия. Человек забывает любовь к Богу, не возрастает в ней, не строит отношения с Богом, как с Духом, как с Личностью, как с живым Богом. И его христианство вырождается изнутри, и остается только внешняя оболочка правильных каких-то религиозных ритуалов. Почитать Библию, помолиться такими и этакими словами, почитать книжку, пойти на собрание, даже делать служение, даже на миссию съездить. Человек может с полной внутренней пустотой и выхолощенностью. И это большая трагедия. Человек приходит ко Христу, и все начинается в духе, а потом он заканчивает плотью. Все началось с назидания в вере, в послании к Галатам написано. А потом они уходят к тому, что начинают жить не в Евангелии, которое приводит ко Христу, спасает нас и соединяет нас с Богом в отношениях, а просто правильные дела остаются. И очень легко это можно проанализировать, как вы живете. Любите ли вы Господа? Что движет вами? Движет ли вами любовь к Богу? Если нет, значит вами движет что-то другое, и это жизнь по плоти. Это плотское христианство, это дела, это просто жизнь какими-то делами. Но если ваше сердце не умиляется перед Богом, если оно не растапливается им, если оно не дорожит Христом, если вы, посмотрев фильм «Страсти Христовы», впечатляетесь чем-то, но не Христом, и ваше сердце не откликается любовью к Нему, а вы просто обсуждаете там, ну что-нибудь, не знаю, что можно обсудить там, то это совсем не то, что должно происходить. Или читая Писание, если мы не восхищаемся Богом, не восторгаемся им, не наполняемся им, но увлекаемся активностью служения и самореализацией в этом служении, правильностью каких-то там, не знаю, там традиционных каких-то тонкостей и спорим с кем-то и отстаиваем, как правоверные там христиане, правильное какое-то изложение чего-то или соблюдение чего-то, а нами не движет любовь, она нас не наполняет. Это не главное переживание нашего сердца. Если мы никогда не плачем уже перед Богом, ну, так когда-то каялся было, если мы никогда не благоговеем перед Богом, не умиляется наше сердце, что-то не так с нашим христианством. Бог есть Дух, и нам нужно строить с Ним живые от сердца к сердцу отношения. Он есть Дух, и другого Он не приемлет. Как это применимо к нашей жизни? Первое. Общение с Богом должно начаться с духовного рождения. Без этого нет ничего. Если кто-то в этом зале не родился свыше, но вы даже в нашей школе, эта школа может вам проповедовать, как будто бы у вас все хорошо. Вы не делаете больших грехов, вы даже узнаете что-то о Боге, вы как-то там рассуждаете, можете с кем-то спорить, даже, может быть, на группу ходить. Это все может вас обманывать. Без рождения свыше вы не увидите Царства Небесного. Гнев Божий горит против вас. Вы не христиане. Вы безбожники. Вы не дети Божьи, вы дети сатаны. Потому что исполняете волю Его, не покорившись еще Евангелию, не покорившись Христу, не признав свою греховность, свою испорченность и то, что вы в погибшем состоянии, и вам нужен Спаситель. Вы еще, может быть, не смирились, чтобы умолять Его о спасении. Не просто снизойти к Нему и принять Его Евангелие, а умолять: «Боже, спаси меня, у меня нет выхода». Второй момент. Общение с Богом должно проходить в плоскости духа, а не в плоскости материальных ритуалов. Важный вопрос, что значит общение в духе с Богом иметь? Ответ на этот вопрос, давайте посмотрим 2 Коринфянам, 3 глава. Очень часто, когда говорят о духе, подразумевает настолько нечто абстрактное, что это сводится просто к субъективным эмоциональным переживаниям. Я еще раз хочу подчеркнуть. Очень часто мы можем услышать, когда христиане говорят о молитве в духе, например, или просто жизнь в духе, то подразумевается некое состояние, ну, в результате получается, эмоциональности, или каких-то эфемерных каких-то ощущений, и которыми никто не может, ну, очень Это необъяснимо, я тебе не говорю, ты должен это пережить и очень часто это просто прочувствовать. Или почти всегда. Библия, говоря о духе, как о том, что мы не можем понять до конца, очень ясно учит нас, как жить в духе. И она не учит, что это нужно как-то вот чутьем, как-то вот раз-раз-раз, дух сюда пошел, раз-раз-раз, я туда-туда-туда. А его кто-то спрашивает, как ты понимаешь, где дух? И это необъяснимо, это просто вот я... Библия дает нам ответ. Смотрите, и библейский ответ такой. Такой же, как в вопросе электричества. Мы пользуемся электричеством. Мы знаем, как выключить лампочку, как прекратить электрический ток. Мы знаем, как повысить напряжение или понизить через трансформатор. Мы знаем, как передавать электричество и т.д. и т.п. Много всего. Но мы не знаем, как оно устроено внутри. Точно так же с духом. Мы не можем понять, как он устроен, но мы знаем, как он действует и по каким принципам он действует. И вот эта Библия нам открывает ясно. Она не призывает нас, дух дышит где хочет, и не знаешь, откуда приходит и уходит. И она потом говорит, и вот в принципе вся жизнь в духе, это вот просто ты ничего не понимаешь. Это просто как-то должно само. И в результате, общаясь с другими христианами, я просто вижу, само это значит больше касается эмоций и ощущений, которые человек переживает. Итак, 2 Коринфянам 3 глава, 14 стиха. Это краткий ответ, у меня есть больше библейских текстов, нужно было бы почитать. Но мы этот посмотрим только. 2 Коринфянам 3, 14-18. «Но умы их ослеплены, ибо то же самое покрывало до ныне остается неснятым при чтении Ветхого Завета». Речь идет о иудеях. Потому что оно снимается Христом, это покрывало. То есть, есть покрывало, это там выше, если прочитать, они не понимают, как бы, что происходит. Им закрыто. Нужно прежде принять Евангелие, тогда ты рождаешься духовно, и тебе открывается истина. До ныне, когда они читают Моисея, покрывало лежит на сердце их. Но когда обращаются к Господу, тогда это покрывало снимается. Смотрите, идет о чем речь. Речь идет о том, что Христос снимает покрывало через то, что мы приходим к Нему. Мы приходим через Евангелие. Когда они обращаются к Господу, и мы очень ясно знаем, как это обращение должно происходить, тогда это покрывало снимается. Господь есть Дух, а где Дух Господень, там свобода. И под этой свободой не имеется в виду вседозволенность или еще какие-то переживания, но говорится о свободе, которую человек получает при рождении свыше. Человек принимает ясное библейское изложение Евангелия, очень ясно для себя, осознанно покоряется этому Евангелию, исповедует эту покорность каждой истине Евангелия. У него снимается покрывало, Дух открывает ему глаза, и он понимает Слово Божье, понимает истины, которые там изложены. Мы же все открытым лицом, то есть как бы покрывало уже снято, как в зеркале, взирая на славу Господню, преображаемся в тот же образ от славы в славу, как от Господня Духа. Смотрите, как происходит это преображение в Духе, от Господнего Духа. Сначала человек приходит ко Христу, и как он приходит? Он своим разумом понимает Евангелие, своей волей покоряется Евангелие, верой принимает его, растворяет эти истины, покоряется им, снимается покрывало, и он начинает уже видеть, и в результате он может видеть зеркало, в котором отражается слава Господня. Он может видеть славу Божию, изложенную нам в Писании, и через это он преображается в образ Божий, и от Господнего Духа это происходит, это действие Духа. Дух действует через удивительное, потрясающее, богодухновенное, сверхъестественное, абсолютно исключительно уникальное Слово Божие, которое Бог нам дал. Дух назидает нас так, и взращивает нас так. Если посмотреть, не удержусь, еще один отрывок. Послание Ефесянам, 5 глава. Говорится об исполненности Духом, когда Дух наполняет нас и руководит нами, контролирует нас и направляет нас. Смотрите, 5 глава, 15 стих. Ефесянам 5, 15. «Итак, смотрите, поступайте осторожно, не как неразумные, но как мудрые». Смотрите, здесь идет сравнение. Нужно поступать осторожно. В чем эта осторожность? Нужно поступать не как неразумные, но как мудрые. Не как те, которые отключают свой разум, или им не пользуются, или не наполняют его, но как те, которые наполняют свой разум мудростью, а вся мудрость у Бога, и она записана в Слове. То есть не поступайте, не живите безрассудно, неразумно точнее, без разума, но живите как мудрые, с разумом. Почему? Или дальше продолжение. Дорожа временем, потому что дни лукавы, они нас обманывают, и мы становимся неразумными. Мы думаем, я еще жить буду, я еще налажу свою христианскую жизнь, я еще приду ко Христу, у меня все еще впереди. И это все обман. Мы не знаем, когда мы умрем. Жизнь пролетает. У меня было вчера 10 лет семейной жизни с моей женой. Это кажется как вау. Я понимаю, что следующие 10 лет тоже, они, в общем-то, тут уже за поворотом. Они не где-то там, Если я сегодня не работаю в какими-то вещами в своем браке, я через 10 лет буду в том же состоянии. Только выглядеть я буду по-другому, чуть-чуть постарше. Жена, конечно, будет красивее выглядеть. И дальше он говорит. То есть не будьте неразумными, но мудрыми. Дальше. Итак, еще раз итак. Не будьте нерассудительны. Не живите не рассуждая. Наполняйте свой разум истиной. Дальше говорит, но, по-другому, познавайте, что есть воля Божия. Как мы познаем волю Божью? Через Писание. В первую очередь через Писание, которое нас ведет там еще к некоторым нюансам, посоветоваться с другими людьми, посмотреть там на какие-то обстоятельства, но это все равно абсолютно покорено Писанию. То есть он говорит здесь, сравнивает, не живите нерассудительно, но в воле Божьей живите, наполняйтесь ее, познавайте ее. И потом дальше он говорит, опять сравнение, и не упивайтесь вином, которое что с нами делает? Отключает наш разум, отключает чувство вины, отключает ответственность перед Богом. И поэтому человек, грешник, живущий под этим прессингом неудачной жизни, напряженной жизни, уставшей жизни, где нет никакого утешения от Бога, где он чувствует себя униженным часто или в страхе, выпил и счастливый. Пьяному море по колено. Он пойдет драться там с любым крутым амбалом или что там девушки делают. Что-то там другое делают. Просто это неразумие. И он опять здесь сравнивает. Не упивайтесь вином, не живите неразумной жизнью, которая к чему приводит? К распутству. Когда словом не руководствуется наш разум, не наполнен, это разрушает нашу жизнь в распутство. Но исполняйтесь духом. Уже из того, что я нарисовал, ну не я, а объяснил то, что здесь сказано, понятно, что исполнение духом это в контексте вот этих весов противопоставления. Неразумие и мудрость, нерассудительность и познание воли Божьей, упивание вином, которое разрушает рассудительность, нерассудительность, но исполнение духом. Исполнение духом происходит в сфере наполнения моего разума истиной и покорности этой истины. Вот что такое жизнь по духу. Вот что такое настроить свою жизнь в отношениях с Богом, чтобы она была истинно духовная. Вот что значит молиться духом. Это молиться наполненным не своей плотью, не рассудительностью, глупостями и похотями и желаниями, но наполниться волей Божьей, наполниться Словом Его. Смотрите дальше. Но исполняйтесь Духом. И дальше он разъясняет, он не останавливается, он утверждает, как же исполняться. Хотя уже мы поняли как, да? Но он дальше говорит, как исполняться? Назидая самих себя псалмами. Смотрите, исполняйтесь, это какое... Часть речи или как там? Глагол повелительного наклонения. Исполняйтесь. А назидая? Это что? Это деепричастие. То есть, каким образом? То есть, он говорит, исполняйтесь духом. И потом говорит, каким образом? Первое. Назидая самих себя псалмами и словословиями и песнопениями духовными. То есть речь идет о псалмах, словословиях и песнопениях, наполненными величественными истинами Божьего Слова, а не мелодией, которая потихоньку приводит меня в удобное, хорошее состояние, в котором мне просто классно. Я испытывал такое исполнение вот столько раз на концертах. Без всякого Христа, без всякой веры. Я приходил, еще если немножко пива, я, правда, не пил, но друзья мои пили. Я пиво не пил, водку пил. На дискотеку ты пришел, пошли в туалете, в университете, потом пришли, и тебе кайф, ты испытываешь, тебя музыка заводит, у тебя все хорошо. Речь здесь не об этом. Назидать себя, строить свой разум, наполнять себя истиной, прилепляться к истине и покоряться этой истине. Вот через что мы исполняемся Духом. Дальше он говорит, «Пая и воспевая в сердцах ваших Господу». Не просто истина пришла в мой разум, но она повлияла на мое сердце, так что я сердцем своим пою Богу, а не просто пою тараторию какую-нибудь песню или какой-нибудь даже замечательный гимн. И дальше это второе деепричастие. «Пая и воспевая, каким образом? В сердцах ваших». Третье. «Благодаря всегда за все Бога и Отца во имя Господа нашего Иисуса Христа». Это следующее, как я исполняюсь Духом. Слово пришло, я покоряюсь Ему, я смотрю на проблемы своей жизни, и я говорю, Господи, спасибо. Я не бунтую, я не ропщу, я не против этого, я не выражаю недовольства, я не выражаю поклонение своему идолу комфорта. Бог меня ввел в дискомфорт, в конце концов, почему? Я не собираюсь так жить. Или, Боже, почему ты это делаешь в моей жизни? Мне это трудно принять. У меня есть идол, он требует. Он мне говорит, я требую комфорта, почему этот Бог с тобой так поступает? И у тебя горечь в сердце, у тебя недовольство, ты спешишь решать проблемы греховными путями, ты не покоряешься воле Божьей. Поэтому здесь говорится, в сердцах пойте Господу и благодарите Его за все, то есть будьте Ему покорны. И следующее, повинуясь друг другу в страхе Божьем. Вот как мы исполняемся. Следующая идея причастия, четвертая, ну хотя благодаря здесь можно еще больше рассуждать, во имя Господа нашего Иисуса Христа благодаря. Друзья мои, вот сейчас вот это я углубленно очень преподаю. Я должен был бы уже перейти к следующему пункту. Но жизни и даже трудности христоцентричная, там есть Евангелие, я понимаю это. Здесь можно больше говорить. И следующее, повинуясь друг другу в страхе Божьем. Еще одно деепричастие. Когда я практикую покорную, сокрушенную жизнь, а не надменную, с властью, с помыканием других людей, с управлением, как в мире. Но мое сердце приходит к такому сокрушению, и оно является. Исполненность Святым Духом – это не быть власть имеющим там и всеми там, вот это я очень круто, Дух меня наполнил. Это, наоборот, состояние, которое наполняет тебя истиной, приводит тебя в покорность Богу, в восхищение Богом, в принятие страданий, как нормальной части моей жизни, за которую я благодарю Бога. И это делает мое сердце таким, что я способен послужить другим людям. Это и есть библейская зрелость. Это и есть библейская исполненность Духом Святым. Итак, мы говорим, что Бог есть Дух. Посмотрели два отрывка, 2 Коринфянам и Ефесянам 5 главу. Хотя можно было бы еще и другие смотреть, которые тоже приводят к тому, что мы не понимаем, как Дух там работает наш. Но мы знаем, по каким принципам он работает. Эти принципы здесь изложены, как Дух может нас наполнить и руководить нами, чтобы не вино или водка нами руководила, или безрассудство, но Дух Божий, это значит воля Божья. И здесь нам это очень ясно открыто. И это полностью нам понятно. Это не какая-то тайна, которую я должен умолить, чтобы меня что-то там на меня нахлынуло. Уже все, что нужно было, нахлынуло, когда я покаялся. Все дано, и Слово Божье дает мне ясное направление, как я могу исполняться Духом Святым. Это потрясающая истина. Не знаю, как вы, я очень счастлив, что Писание об этом ясно говорит. Что можно быть спокойным и уверенным, как строить свою жизнь с Богом. Еще один атрибут мы посмотрим, и у нас будет перерыв. Бог есть живой. Это пятый атрибут. Живой Он, живущий, Он действующий, в противоположность идолам, которые статичные, безгласные, молчаливые, недействующие, ничего не могущие. Жизнь Бога динамична и увлекательна. Так как Бог живой, Он не мертвый, Он не статичный, Он не бездыханный, Он не статуя, которая просто все видит. Он живет самой интересной жизнью. Его жизнь – это жизнь. Это не существование, это не просто пребывание где-то. Это жизнь от, ну, я не знаю, всей душой или всем своим существом, каждый нюанс его, каждая мысль, каждое, все это наполнено жизнью и счастьем, и удовлетворенностью, и креативностью, и интересом, и увлекательностью. Бог есть Бог действующий, Он не пассивный Бог. Он не где-то там тут завел какой-то механизм, а сам ушел и отдыхает. Он действует, все им движется, все им существует. Все молекулы, все атомы, все какие-то там косули, которые рожают там где-то в горах, и люди не знают о таких косулях, или какие-то там микроорганизмы, которые в океане, или какой-то человек, в какой бы ситуации он ни был. Бог наш, Бог действующий, Он не пассивный, Он не закостенелый идол. Еще есть очень хорошая формулировка, Бог здесь, и Он не молчит. Он не бездействует. Он с нами, и Он реагирует, Он видит наши сердца. Он доносит истину до наших сердец. Он видит реакцию наших сердец на эту истину. Он направляет наши сердца. Он будет наказывать наши сердца там, где мы Ему непокорны. Он будет утешать наши сердца там, где нужна поддержка на Его путях. Бог действующий, Он живой. Он живее всех живых. Ну, это правильная фраза, просто Ленин ее испортил, или кто-то там про Ленина говорил. Но Он действительно живой с большой буквы. То есть, когда мы говорим о счастье или о жизни на всю катушку, или полной грудью, чтобы дышать, и действительно быть человеком вот по-настоящему, это значит ходить Его путями. Это значит иметь дело с этим живым Богом. Это значит питаться от Его жизни, которую Бог дает. Давайте посмотрим два отрывка. Псалом 115. «Что воздам Господу за все благодеяния Его ко мне? Чашу спасения приму и имя Господне призову. Обеты мои воздам Господу перед всем народом. Дарую смерть святых Его. О Господи, я раб Твой и сын рабы Твоей, Ты разрешил узы мои. Тебе принесу жертву хвалы и имя Господне призову. Обеты мои воздам Господу перед всем народом Его. Во дворах дома Господня посреди Тебя, Иерусалим, аллилуйя». Очень хороший псалом. Но есть и другие отрывки у нас, в которых я более уверен. Давайте посмотрим Деяния 14.15. Я не смог пересмотреть все отрывки, поэтому получаются такие интересные моменты. Кстати говоря, тоже я раньше все отрывки у себя у меня были в конспекте расписанные, чтобы я не листал Библию. Но ради того, чтобы у всех появлялось время листать вместе со мной и быть примером, я решил удалять и просто оставлять ссылки, чтобы вместе с вами листать, чтобы мы все открывали Писание и приучались, ну, любить свое Писание. Но вот если такие казусы бывают, нужно еще больше трудиться, чтобы в них не попадать. 14.15. «Мужи, что вы это делаете? И мы, подобные вам человеке...» Там поклонение началось Варнаве и Павлу. «И мы, подобные вам человеке, и благовествуем вам, чтобы вы обратились от сих ложных к Богу живому, который сотворил небо и землю, и море, и все, что в них». То есть здесь сравниваются идолы мертвые, ничего не могущие, и живой Бог. Или я когда-то, помните, посмеивался над идолопоклонниками, которые были жертвенник, были дрова, и они должны были испытать, чей Бог истинный. И там идолопоклонники бегали, там во всякие истерии впадали, даже резали себя, чтобы их идол зажег этот костер. А Илья еще сидел и говорит: давайте громче, может, он немножко отвлекся, может, заснул, может, вас не слышит. А потом, ну, ничего не произошло, он потом подошел, сказал, чтобы вылили много воды на эти все дрова, которые буквально пропитались водой. И потом он просто спокойно помолился. Вот так, кстати, Дух Божий действует. Ему не нужно впадать было в какое-то вот такое состояние. Он просто с верой, опираясь на Слово Божие, помолился, огонь сошел и все сжег. Потому что наш Бог живой. Иоанна 5.40. Еще один отрывок посмотрим. Евангелие от Иоанна, 5 глава, 40 стих. Вообще, евангелист Иоанн много говорит о жизни. И в своих посланиях, и в Евангелии. Тут можно много-много это исследовать. Он такой большой акцент на этом делает. И эту встречу Никодима с Иисусом только он описал из евангелистов. И с Самарянкой, да, по-моему, тоже только он. То есть он такие, очень такие моменты жизни очень ярко подчеркивает. Давайте с 37-го прочитаем. «И пославший меня, — говорит Иисус, — Отец сам засвидетельствовал об мне, а вы ни гласа Его никогда не слышали, ни лица Его не видели». Иисус являет это Его. «И не имеете слова Его, пребывающего в вас». Хотя Он говорил с кем? С кем Он разговаривает? Кому Он говорит? Стих какой это подтверждает? Есть такое хорошее слово «обоснуйте», Виталий. 18-й. Искали убить его иудеи. Иудеи, да. То есть в общем, да? Ну хорошо, то есть он обращается к иудеям, которые должны были знать слово. Он говорит: «И не имеете слова его, пребывающего в вас, потому что вы не веруете тому, которого он послал». Заметьте, почему они не имеют слова. Они слышали слово много раз, но они его не имеют. Потому что они не веруют во Христа, не покоряются Евангелию. И дальше он говорит: «Исследуйте Писание, ибо вы думаете через них иметь жизнь вечную, а они свидетельствуют обо мне. Но вы не хотите прийти ко мне, чтобы иметь жизнь». Иисус тот, который дает жизнь. А если раньше еще говорить, 24 стих. «Истинно, истинно говорю вам, слушающий Слово Мое и верующий в пославшего Меня имеет жизнь вечную». То есть как бы вот о жизни Он очень много говорит. Наш Бог есть Бог живой. Есть много отрывков еще, или Иоанна 10:10, что вор пришел для того, чтобы украсть, убить и погубить, я пришел для того, чтобы имели жизнь и имели с избытком. Хорошо, как это применимо к нашей жизни? Первое, вся жизнь в Боге и от Него. Вся истинная живость, осмысленность жизни, удовлетворенность лишь в Боге и от Него. Поэтому родиться свыше – это обрести жизнь. А жить по Слову Божьему – это жить истинной жизнью, а не существовать просто. Это жить всем сердцем, а не иметь внутри себя зияющую дыру, как черная дыра, которая никогда за всю жизнь не получит удовлетворения никакими машинами, семьями, детьми, любовницами и так далее. Оно всегда будет неудовлетворенное. Это черная дыра, которая все поглощает. Нам нужно исцеление, нам нужна жизнь, которая бы там источник был, который бы бил через нас, а не который бы засасывал все и был бы недоволен и нуждался в большем. А жить по Слову Божьему – это жить истинной жизнью, а не существовать. Это жить осмысленно и максимально удовлетворенно и счастливо. Эта жизнь от Бога проистекает. Нужно родиться свыше и нужно жить этой жизнью. Нужно жить в Господе. Второе – Бог прекрасен и вызывает восхищение. Бог невероятно интересный, Он живой. Третье. Жить с Богом – это жить в Его воле. И это самая захватывающая жизнь на земле. Нет ничего более прекрасного. Даже если спина ломит, даже если ты очень уставший, даже если ты жертвуешь собой, даже если кто-то там ни во что тебя ставит, ты все равно испытываешь лучшую жизнь, которая только возможна на земле, если ты живешь ради Господа. Нет другого пути удовлетворения, нет другого пути истинного счастья. И это большая. Это то, что меня очень поддерживает в служении. Периодически я просто плохо себя, просто приходит искушение, почему я должен столько трудиться и так далее. И потом я просто, одна из таких мыслей, которая меня утешает, истина, это то, что на самом-то деле, вот мы утром ехали, и там детей сначала завезли своей женой, и там еще и определенные обстоятельства преодолели. Вчера и позавчера и так далее. Я лег сегодня спать в 3, хотя ложился раньше, не смог заснуть, видимо, от волнения перед сессией. И но я еду тяжело физически, но это лучшая жизнь. Это, нет большего счастья, чем увидеть явление славы Божьей. Это, класс. Четвертое. Бог не ленив. Он не пассивен. Его не надо заставлять или подталкивать. Бог живой и действенный. Поэтому мы можем полностью и абсолютно доверять Богу. Он не забудет и не умедлит. Когда мы евангелизируем, где наш Бог? Бог здесь, и Он действует. Когда я в одиночестве, и меня предали, и моя душа плачет, где Бог? Бог здесь, и Он не бездействует. Когда я переживаю катаклизму своей семейной жизни, или когда я не имею семьи, и я холостой, и от одиночества мне трудно, где Бог? Бог здесь, и Он не бездействует. Он заботится обо мне. Но почему я это не чувствую? Почему Он не делает то, что я Его прошу? Почему Он не сделал лучше, вот как мне виднее? Потому что Он тебя любит. Потому что Он мудрее. И все. И Он делает все в свое время, и Он делает лучшим образом. Он действительную жизнь несет. Ему можно доверять, Ему можно покоряться. Почему у меня такой муж? Почему у меня такая жена? Почему у меня такие непослушные дети? Почему у меня такой темперамент? Почему у меня такой начальник? Я несчастный. Не от этого счастья. Бог здесь, Он живой, Он не бездействует, Он не молчит, Он заботится, Он все знает, Он меня поддерживает. Почему я это не чувствую? Потому что такова воля Божья. Чтобы ты это не чувствовал, чтобы ты прилипал к Его Слову, верой опирался на это и был доволен тем, что имеешь, на основании слова, а не на основании того, что ты чувствуешь. Любой безбожник, когда себя чувствует приятно, говорит: «Я счастливый человек». Любой безбожник, когда себя плохо чувствует, говорит: «Мне плохо. Если хотите мне помочь, сделайте, чтобы мне было приятно и хорошо». Сатана предоставляет такие услуги сплошь и рядом. Истинно верующие люди говорят: «Я счастлив, хотя я в страданиях. Я переживаю самые ужасные страдания, которые у меня есть в жизни, за всю мою историю. Но я благословляю Бога моего, и я в Нем живу, хотя сейчас стою и плачу. Но я знаю, это есть настоящая жизнь. Нет лучшего счастья, нет лучшего мгновения для меня в этот момент. Нет лучшей ситуации для меня в этот момент. Что, вот эта проблема, это лучшая ситуация? Да. Бог хочет явить себя, Бог хочет явить свою жизнь, Бог хочет, чтобы построить с тобой отношения и изменить тебя, и сделать тебя довольным и исполненным Его жизнью, даже не изменяя обстоятельств. И если мы этому научимся, Бог легко изменяет обстоятельства. Если это Ему угодно, если это нужно. Но когда наши сердца недовольные, и они претендуют или претензии выдвигают Богу: «Я буду доволен только тогда, когда будет так, как я понимаю правильно. Сделай это, если ты меня любишь». Ну, мы так Богу не говорим, слава Богу. «Господи, помоги мне». А потом: «Что-то Он мне не помогает». А внутри: «Сделай это, как я тебе сказал. Если не так, я не буду доволен. Не дождетесь от меня, что я смогу еще о ком-то заботиться и служить. Мне должны помогать. Обо мне должны позаботиться. Мне должны посочувствовать. Кстати говоря, Боже, это к тебе относится». Но снаружи это может быть очень благочестиво. И Бог сильно нас любит, и поэтому не будет идти на такие манипуляции. Он нас не боится, слава Господу. И поэтому Он проведет нас через большие страдания, для того, чтобы научить нас утешаться только им. Чтобы мы говорили: «Жаждет душа моя к Богу крепкому, а не к решению моих проблем. К восхищению Богом, а не к богатству и исполнению всяким моим там планам». Хорошо. Слава Господу. Мы приближаемся к обеду, несколько объявлений и все.